Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Теперь Богу предстоит проделать в своих возрожденных людях большую работу – сообразовать тех, кто в течение долгих лет подстраивался под этот век, с образом своего первородного сына, чтобы они выражали уже не самих себя и не нынешний век этого мира, а Бога, который стал их содержимым.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Большинство из нас помнит описание творения в первой главе книги Бытия. Человек был сотворен по образу и подобию Бога. И человек создан подобным Богу с одной целью, чтобы быть наполненным Богом. Сегодня на нашей программе присутствует Дмитрий Ермаков. Дмитрий, мы, как всегда, рады видеть вас здесь.
Я тоже рад снова прийти в эту студию.
Дмитрий, в 12 главе послания к римлянам мы видим слова «преобразовываться» и «подстраиваться». Сегодня мы увидим, что между тем, что показал нам в послании к римлянам апостол Павел, и историей творения человека существует очень тесная связь. Таким образом, у меня к вам вопрос. С какой целью мы сотворены по образу Бога?
Бог сотворил нас по своему образу, чтобы мы могли содержать его в себе. Мы, можно сказать, вместилище, а Бог – содержимое. Вместилище должно по своей форме соответствовать содержимому, для которого оно предназначено. Witness Lee часто приводит иллюстрацию с перчаткой. На мой взгляд, это изумительно точное изображение человека. Перчатка создается по образу руки, потому что единственное ее назначение – содержать в себе руку. Так и мы были сотворены по образу Бога, потому что единственное наше назначение – быть вместилищем для Бога, чтобы Он жил в человеке и выражался через человека. Так что, с одной стороны, каждый человек обладает образом Бога, но, с другой стороны, отнюдь не каждый человек выражает Бога в его образе. Поэтому недостаточно просто иметь образ Бога. Нужен процесс Божьего органического спасения, который называется преобразованием и сообразованием с образом Христа, который, кстати, назван в Писании образом Бога невидимого. Хорошо осознавать, что мы сотворены по образу Божьему, но гораздо лучше быть преобразованным и сообразованным, чтобы выражать Бога и действительно быть образом Бога.
Благодарю вас, Дмитрий. Я бы сказал, что у нас уже было несколько программ, в которых мы использовали пример с перчаткой и рукой. И мы будем говорить об этом в сегодняшнем сообщении еще раз. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
In Romans 12, it says what? Be not conformed to this age, but be transformed by the renewal.
В 12 главе послания к римлянам говорится: «И не подстраивайтесь под этот век, а преобразовывайтесь обновлением разума». Не подстраивайтесь под что? Под этот век. Не подстраивайтесь под этот стиль. Не подстраивайтесь под образец, который вы видите в кино.
не подстраивайтесь под этот век. Век здесь – это современный стиль, течение сегодняшнего дня. Это и есть этот век. А мир, сатанинская система, составлен, организован из всех веков. Существует век 1960 года. Существует век 1970 года. Существует век 1979 года. Что это значит? Это значит стиль, образец, что-то современное. Не подстраивайтесь под этот век, то есть не сообразовывайтесь с ним. Этот век является целью сатанинского сообразования. Не подстраивайтесь, а преобразовывайтесь. Здесь Павел не показывает нам цели. Преобразовывайтесь обновлением разума. Павел не говорит нам, в чем состоит цель нашего преобразования. Но я хотел бы вновь обратить ваше внимание на 8 главу. Именно в 8 главе он показал нам цель нашего преобразования. Почему? Потому что в 8 главе Павел говорит, кого он оправдал, тех и прославил. Там он совершенно ясно показал, что все оправданные, все прославленные были предопределены. Обратите внимание, предопределены. Что означает слово «предопределение»? Оно означает, что ваша судьба была определена заранее. У каждого есть судьба. Бог заранее определил нашу судьбу. Еще до нашего рождения, еще до основания мира, еще до сотворения земли в вечности, Бог определил вашу судьбу. Знаете ли вы, в чем состоит ваша судьба? Прочитайте то, что мы уже читали. «Предопределил быть сообразованными с образом Его Сына». Это сообразование является нашей судьбой. Это не просто наша судьба, это наша конечная цель. Куда мы идем? Мы движемся по направлению к образу Сына Божьего. Это наша конечная цель, и это наша судьба. Наша судьба состоит не в том, чтобы отправиться на небо. Наша судьба состоит в том, чтобы быть сообразованными с образом Сына Божьего. Образ Сына Божьего – это наша конечная цель. И сообразование с образом Сына является нашей судьбой. Это наша судьба.
Дмитрий, давайте более пристально посмотрим на сообразование. В 12 главе мы видим один вид сообразования. Это сообразование с этим веком. В восстановительном переводе Нового Завета употребляется выражение «подстраиваться». Мы подстраиваемся под этот век. И апостол Павел говорит, что мы не должны подстраиваться под этот век. Но в 8 главе говорится о том, что мы должны быть сообразованы с образом Сына Божьего. Что вы можете сказать об этих двух словах?
Мы отмечали, что человек – это сосуд, вместилище для Бога. Примером такого вместилища может служить перчатка. Но человек, в отличие от перчатки или любого другого сосуда, обладает одним замечательным свойством. Он способен меняться. Человек сотворен по образу Божьему, но до принятия Божьей жизни он выражает себя, то есть имеет свой собственный образ. Когда Бог входит в человека, как в свое вместилище, при возрождении, он не просто хочет, чтобы человек содержал его, он намеревается изменить человека изнутри. Представляете, содержимое изменяет облик сосуда. Один наш гимн начинается такими словами: «Я лишь глиняный сосуд, чтобы быть во мне Христу. Он сокровище мое, я вместилище его». Далее там описывается процесс Божьей работы над этим сосудом, и в последнем куплете говорится: «О, преобразуй меня, сокрушая день ото дня, чтоб сокровищу подстать, изменившись, глине стать». Мы, глиняные сосуды, меняемся под воздействием сокровища, Христа славы внутри нас. Именно это Библия называет сообразованием с образом первородного Сына Божьего. Но, как вы заметили, Оскар, человек может сообразовываться не только с образом Христа. На самом деле, даже среди верующих мы не так уж часто встречаем свидетельства такого сообразования. Гораздо чаще мы видим вокруг себя, а порой и в самих себе, признаки другого сообразования. Сообразование с образом мира. Мир То есть система, разработанная сатаной, привлекает падшего человека, предлагает ему некий образец, на который тому очень хочется быть похожим. Павел говорит об этом в 12 главе послания к римлянам. Человеку, по его словам, свойственно подстраиваться под этот век, то есть под нынешнюю практическую часть мира, с которой мы соприкасаемся и в которой мы живем. С чем сообразовываются люди? Подо что они подстраиваются? Под сегодняшний век, с его стилем, модой, мировоззрением, философией и так далее. Мир, как мы сказали, это порочная система сатаны, искушающая человека сообразовываться с ней. Мы рождаемся с этой тягой к миру. Мы живем, подстраиваясь под этот век многие годы. И когда мы принимаем спасение, возрождаемся, эта сообразованность с миром остается в нашей душе. Так что теперь Богу предстоит проделать в своих возрожденных людях большую работу, сообразовать тех, кто в течение долгих лет подстраивался под этот век, с образом своего первородного сына, чтобы они выражали уже не самих себя и не нынешний век этого мира, а Бога, который стал их содержимым. Весь вопрос в том, какое из этих сообразований с образом мира или с образом Бога выберем мы с вами.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте вернемся к нашему сообщению «Будь нацели» и послушаем наш следующий отрывок.
What does it mean to be transformed? And what does it mean to be conformed? To understand...
Что значит быть преобразованным? И что значит быть сообразованным? Чтобы понять настоящее значение этих двух слов в послании к римлянам, нам нужно понять, что в этой книге говорится об особенной жизни. Что это за особенная жизнь? Это привитая жизнь. Привитая жизнь – это слитая жизнь. Это жизнь, в которой две жизни слиты воедино. Да, это две жизни, но они очень близки. Они очень близки. Если две жизни не близки, прививка не получится. Обратили ли вы внимание на то, что Павел говорит о прививке между двумя маслинами? Он не использует пример яблони и персикового дерева. Прививка в Библии – это прививка между двумя деревьями одного семейства. В чем же различие между ними? Одна маслина – это благородная маслина, а другая – дикая. Это не мои слова. Это показано в стихе 24. «Мы были дикими маслинами, но мы были привиты к благородной маслине и к вечной жизни». Таким образом, тема здесь является жизнь, жизнь. Затем, мы много говорили о 8 главе. В стихе 2 говорится о духе жизни в Христе Иисусе. Далее, наш дух является жизнью, наш разум является жизнью, и даже наши смертные тела будут оживотворены. Жизнь, жизнь, жизнь. Начиная с 5 главы, Павел говорит об этой жизни. Что это за жизнь? Это жизнь в послании к римлянам, является привитой жизнью. Эта привитая жизнь является слиянием двух жизней. Другими словами, две жизни слиты вместе, чтобы стать такой жизнью. Почему Бог сотворил человека по своему образу и своему подобию? Чтобы человеческая жизнь была подобна его божественной жизни. Чтобы человеческая жизнь была очень близка к его божественной жизни. Иллюстрацией этого служит то, как изготовители перчаток делают перчатки в точности подобными руке. По форме, подобию и функции перчатка почти в точности такая же, как рука. Поэтому сегодня, когда вы придете домой, вы должны поклониться Отцу и сказать Ему: «Я славлю Тебя за сотворение человека. Ты сотворил нас не по виду обезьяны, а по своему образу и по своему подобию. Теперь, Отец, я знаю, что Твой замысел состоит в том, чтобы Ты поместил в меня Своего Сына». Вы понимаете, что я хочу сказать? Что это значит? Это значит, что во Вселенной существуют две жизни, которые подобны друг другу. Существуют две жизни, которые очень близки, очень близки. Мы намеренно были сотворены по образу Бога, по подобию Бога. Бог сделал это с определенной целью, чтобы однажды сам Бог вошел в нас. Преобразование и сообразование осуществляются посредством такой привитой жизни. К Когда Бог сотворил нас, Он сотворил нас по Своему образу и Своему подобию. Мы готовы. Сразу же после того, как мы были сотворены Богом, мы все были готовы. Мы были сотворены по Его образу и Его подобию, и мы были сотворены трехчастными. Все готово. Нам необходим Дух, чтобы принимать Бога. Он у нас есть. Нам необходимо существо, состоящее из разума, чувств и воли, чтобы выражать Бога. Оно у нас есть. Но с Его стороны, до Его воплощения, Он не был готов. Чтобы войти в вас, Он должен был облечься в человечество. Ему необходимо было облечься в человечество. Уверяю вас, прежде чем быть готовым, оснащенным для того, чтобы войти в нас и стать основанием для такой привитой жизни, Он должен был пройти не только через воплощение. Он должен был также пройти через 33,5 года человеческой жизни. Ему также необходимо было пройти через распятие. Ему также необходимо было воскресение. Ему также необходимо было вознесение. Ему необходимо обладать всеми этими свойствами. Ему необходимо все это оснащение. Поэтому до Его воплощения мы были готовы, но Он не был подготовлен. Аллилуйя! Теперь, после Его распятия и воскресения, после Его вознесения и схождения, не только мы готовы, но и Он подготовлен. Мы готовы, и Он доступен. Аллилуйя! Что теперь нужно? Теперь нужно только, чтобы мы призвали Его по вере. Нам нужно лишь сказать: «О Господь Иисус, я верю в Тебя». Уверяю вас, эта жизнь, обладающая всеми необходимыми свойствами, сразу же входит в нашу готовую жизнь. И наша жизнь прививается к Его жизни. Теперь, аллилуйя, у нас есть привитая жизнь.
Дмитрий, метафора, которую использует Библия для описания нашей жизни с Христом, это прививание. Любой, кто хоть раз сталкивался с фруктовыми деревьями, прекрасно понимает эту иллюстрацию. Но не могли бы вы объяснить это положение для тех из наших слушателей, которые не знакомы с этой картиной, а также показать нам, каким образом мы можем быть привиты к Христу в результате всего того, через что Он прошел?
Прививание – это действительно очень красочная и многогранная картина, весьма точно передающая наши отношения с Господом, как отношения в союзе и слиянии двух жизней. В природной сфере происходит следующее. Вот есть два дерева, которые человек хочет скрестить. Для этого ветка, срезанная с одного дерева, вставляется в надрез на другом дереве, и они закрепляются. Часто селекционеры прививают культурное дерево к дикому. Все знают, что дикие деревья приносят много плодов, но их плоды кислые. Плод культурного дерева сладкий, но его жизнь слабее, поэтому плодов не так много. Поэтому, чтобы получить сладкий и в то же время обильный плод, люди берут ветку культурного дерева и прививают ее к дикому дереву. Так происходит в физической сфере. А в духовной сфере Павел описывает немножко другой процесс. Мы, ветви дикой маслины, были привиты к Христу, благородной маслине. Павел, разумеется, заботился не о точности с точки зрения ботаники, а о духовном откровении. Духовное откровение, которое мы видим в этих стихах, имеет по крайней мере два аспекта. Во-первых, чтобы произошло прививание, два дерева должны обладать схожими жизнями. Слава Господу! Сотворенный по Божьему образу человек обладает жизнью, которая схожа с жизнью самого Бога. Бог не может привить свою жизнь ни к одной другой своей твари, кроме человека. Более того, у нас есть дух, способный принимать и содержать Бога. У нас есть душа с разумом, чувствами и волей, чтобы выражать Бога. Как сказал Уитнес Ли, мы готовы. И Бог тоже приготовился к этому прививанию. Он прошел через процесс, в котором Он приобрел человечество, испытал смерть, воскрес и был вознесен. Теперь и Он готов. Во-вторых, чтобы произошло прививание, оба дерева должны быть надрезаны, рассечены. Христос со своей стороны был рассечен на кресте, чтобы принять всех нас в себя. Это изумительная картина. Мы тоже, как ветви дикой маслины, должны быть срезаны. Тот же самый крест, что рассек Христа, должен, как острый нож, разорвать нашу связь с природной дикой маслиной, отсечь нас от нее, ведь мы не можем расти одновременно на двух деревьях, получать, так сказать, жизненный сок из двух источников. Теперь мы привиты к Христу. Мы Его ветви, разделяющие Его жизнь и приносящие Ему плод.
Благодарю вас, Дмитрий. Я бы сказал, это очень живописная картина, и она намного красноречивее, чем все наши слова или любые наши примеры. Давайте теперь вернемся к заключению нашего сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение послания к римлянам».
The life now within you as a Christian is a grafted life. This grafted life is a mingling of two lives.
Жизнь, которая сейчас находится внутри вас, христиан, это привитая жизнь. Эта привитая жизнь представляет собой слияние двух жизней. Одна – божественная жизнь, а другая – человеческая жизнь. Это жизнь, которую вы получили, когда поверили в Господа Иисуса. Эта жизнь вошла в вашу жизнь. А что вы можете сказать о своей жизни? Позвольте мне сказать вам о вашей жизни. Ваша жизнь была сотворена, затем она пала, затем стала растленной, стала темной, стала мирской, затем она стала сатанинской, стала адской. Это ваша жизнь. Ваша жизнь полна всевозможных порочных, отрицательных элементов. Что вы можете сказать об этом? Любите ли вы эту жизнь? Слово говорит, Бог так возлюбил мир. Многие годы я не мог понять, почему в Библии говорится, что Бог возлюбил не человечество, а мир? Когда Бог пришел, чтобы любить нас, мы все уже стали миром. В глазах Бога мы уже не были человечеством, мы были просто миром. Каждый знает, что слову «мир» соответствует греческое слово «космос». Это сатанинская система. В Евангелии от Иоанна 3:16 «Бог так возлюбил мир». В глазах Бога падшее, растленное, гнилое, мирское, сатанинское, адское человечество представляет собой просто сатанинскую систему. Это и есть мир. Да, мы были сотворены Богом, но мы пали. Мы не только пали, но и стали растленными. Извините, но разве до своего спасения вы не были растленными? Вы были растленными не снаружи, а внутри. Мы все были растленными внутри. Мы были миром. Но Бог так возлюбил мир. Почему Он так возлюбил мир? Потому что в этом мире находится эта жизнь, которую Он сотворил для того, чтобы она содержала Его. Жизнь, которую Он сотворил по своему образу и подобию. Человек, которого Бог сотворил по своему образу и подобию, чтобы содержать Его, по-прежнему остается в этом растлении. Именно поэтому Бог так возлюбил мир. Теперь вы видите эти две жизни. Обе они сложные. Божественная жизнь является сложной в положительном смысле. Наша человеческая жизнь является сложной исключительно в отрицательном смысле. Обе они сложны. Но согласно Божьему плану, Божьему домостроительству, Бог хочет привить эту сложную с отрицательной стороны жизнь к жизни, сложной с положительной стороны. Одна жизнь – это дикая маслина, другая – это благородная маслина. Бог сказал нам, «Поверь в Моего Сына и призови Его имя». И мы это сделали. Что произошло? Когда мы поверили в Сына Божьего, когда мы призвали имя Господа, эта сложная с положительной стороны жизнь вошла в нас. Наша сложная с отрицательной стороны жизнь была привита к ней. Когда божественная жизнь входит в нас, когда вы оказываетесь привиты к божественной жизни, в ней есть убивающая сила, которая убивает все растление в вашей жизни и воскрешает все изначальные элементы, сотворенные Богом по своему образу и своему подобию, для исполнения его замысла.
Дмитрий, в этом последнем отрывке мы услышали замечательное определение мира в Евангелии от Иоанна 3:16, где говорится о том, что Бог возлюбил мир. Думаю, что это было необычное определение для многих из наших слушателей. Не могли бы вы добавить что-либо к этому?
Уитнес Ли сказал, что греческое слово, переведенное как «мир», это «космос». В Библии это слово используется для обозначения системы, созданной сатаной, чтобы противостоять Богу. падший и растленный человек стал частью этой системы. Наверное, Богу было легко любить только что сотворенного, чистого, безгрешного человека, в котором было только хорошее. Но в Евангелии от Иоанна 3:16 говорится уже не о таком человечестве, а о мире, состоящем из грешных, падших, грязных и растленных людей. Бог любит именно таких людей, такой мир. Почему? Я думаю, каждый человек, приняв Господа, осознав глубину своего падения и глубину любви Спасителя, задавал себе такой вопрос. «Господь, как ты можешь любить меня такого? Что ты во мне нашел?» Сегодня в программе мы услышали ответ. Бог любит нас, потому что мы сосуды, сотворенные им, чтобы содержать и выражать его. Каким бы ни было наше состояние, его жизнь, слитая с нашей жизнью в результате прививания, способна изменить нас изнутри, преобразовать и сообразовать нас с его образом и принести чудесный и обильный плод.
Благодарю вас, Дмитрий. Это были замечательные слова, и это была замечательная программа. Мы ждем вас еще раз.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня – представлена золотыми светильниками о вечности Новым Иерусалимом. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.